Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Живопись эпохи палеолита. Прогулка по испанским и французским пещерам. И «Подойди, посмотри, это я». Акция по поиску родителей для детей-сирот школьного возраста. Летом этого года группа ученых, созданная на базе Государственного Дарвиновского музея, совершила большую поездку по испанским и французским пещерам с живописью эпохи палеолита. Эти изображения животных созданы более 10 тысяч лет назад. Доступ к некоторым из них ограничен даже для специалистов. На этот раз исследователям удалось осмотреть более 20 пещер и провести сравнительный анализ древних рисунков. О пещерной живописи и о сделанных в ходе работы выводах рассказывает руководитель экспедиции, заведующий сектором палеонтологии Дарвиновского музея Андрей Шаповалов. С ним беседует Александр Сергеев.
Палеолитическая живопись, где она встречается?
Распространение у палеолитической живописи, конечно же, чрезвычайно широкое, но наиболее известные памятники расположены на территории Западной Европы. Именно там, во Франции и в Испании, были впервые открыты такие изображения. Первое открытие было связано с пещерой, которая расположена на берегу Атлантического океана, недалеко от городка Сантильяно-де-Ла-Мар, называется она Альтамира. В конце прошлого века испанский землевладелец Марселино де Сатуола обнаружил пещерную живопись впервые. Он был, наверное, просто первым человеком, который осмелился описать ее в научной работе и опубликовать в 1880 году. В пещеру приезжал испанский король, и, естественно, все археологи стали всерьез обсуждать, принадлежит ли эта живопись руке первобытного человека, или это может быть подделка. Конечно, было невероятно, что изображение бизонов, лошадей, оленей, настолько реалистичные изображения, в которых использована потрясающая цветовая гамма, они могли принадлежить такому примитивному созданию, как древний человек, в представлениях, которые тогда существовали. В результате был вынесен вердикт, что это подделка. Марселино де Сатуола очень переживал и, может быть, раньше времени и скончался. В начале 20 века, когда во Франции были обнаружены еще несколько пещер с палеолитической живописью, ученые все-таки признали подлинность и этих изображений, и изображений из пещеры Альтамира. Имя Сатуола было реабилитировано. Французский исследователь Эмиль Картальяк даже написал по этому поводу покаянную заметку, которая так и называется «Mea culpa». Цитата из католического покаяния о том, что он признает свои ошибки и действительно сейчас уверен в том, что это искусство принадлежит древнему человеку.
А как в этом, собственно, убедились?
Наверное, сработало просто массовое открытие подобного рода памятников, в том числе открытие пещер, которые были, очевидно, прежде законсервированы.
Но все же возраст их как-то был проверен?
На тот момент возраст не был проверен. Были известны такие изображения, которые покрыты несколько миллиметровым известковым налетом, то есть налетом из карбоната кальция, минерал кальцит, который является основой для формирования сталактитов этого минерала.
И сквозь него видно?
Сквозь него видно, он практически прозрачный, да.
Но все же, наверное, по кальциту нельзя датировать точно.
Датировать нельзя, конечно. Датировать можно, используя изотопные методы по изотопам углерода. Но, к великому сожалению, только некоторые изображения нарисованы углем или с использованием угля, а многие изображения сделаны совершенно другими красителями. Есть разные виды охр, это, как правило, оксиды, гидроксиды железа, начиная от желтого цвета, желтый, бурый, красный, вплоть до фиолетового. Черный цвет также дает оксид марганца, которым выполнены многие рисунки, например, в департаменте Дордонь. Но, к сожалению, именно эти красители не дают нам возможности детально датировать изображение. Поэтому многие датировки косвенные по углям в культурном слое, по костным остаткам, и только некоторые достаточно хорошо датированы по живописи.
А сколько вообще этих пещер, в которых обнаружены такие изображения, насколько это распространенное явление?
Таких памятников уже, наверное, известно около сотни. Большая часть из них во Франции, в Испании. Известны памятники с территории, в том числе и России. Наша знаменитая Капова пещера, которая была в 1959 году открыта зоологом Рюмином, содержит рисунки носорога, мамонта, лошади.
Это, по сути, такие вот музеи в естественной среде. Как сейчас осуществляется доступ к этим изображениям?
Ну, если говорить о пещерах Франции и Испании, то можно приехать обыкновенным туристом и посетить в составе экскурсионной группы ту или иную пещеру. Правда, конечно, история музейной эксплуатации, она дала свои результаты и не всегда положительные. Дело в том, что самые популярные пещеры с памятниками наскального искусства, они сейчас, как правило, недоступны для посещения туристов. Нередко группы, которые туда приводились, они превышали возможности памятника. Пещера — это своеобразный живой организм, у него есть определенный микроклимат. Любой контакт, так или иначе, этот микроклимат нарушает. Известна печальная судьба пещеры Леско, которая была заражена грибком.
И это во Франции,
это
да?
Во Франции, это департамент Дордонь. И грибок стал развиваться по рисункам. Рисунки были выполнены на основе органических жиров. Грибок, естественно, развивается по органическому субстрату. Рисунки стали буквально съедаться. И понадобилось несколько лет, чтобы обработать пещеру Леско антибиотиками. После пещера была закрыта. Сейчас существует так называемая копия или Леско-2, которая доступна для туристов. Это соседняя пещера, где был воспроизведен рельеф Леско. И с достаточно высокой точностью были перенесены туда рисунки. Но не все, а только самые популярные участки пещеры Леско, в частности, ротонда или зал быков, и так называемая осевая галерея, где наиболее знаменитое изображение лошадей и прыгающая корова, так называемая. Есть опыт подобного создания факсимиля. Также в Испании, в пещере Альтамира, в музее воспроизведена, по крайней мере, основная ее часть, самая знаменитая, так называемый большой плафон вот с изображением полихромных бизонов, лошадей и оленей.
Вашей группе удалось побывать в том числе в тех пещерах, которые для туристов недоступны.
Да, и прежде всего это пещера Шаве. Пещера Шаве знаменита в первую очередь тем, что содержит огромное количество потрясающих по своей импрессивной такой, впечатляющей силе изображений животных. Там есть и носороги, и мамонты, и лошади, туры, крупные кошки, медведи. То есть набор животных, который с таким постоянством, с такой подробностью не часто встречается в остальных пещерах.
Это, кстати, что-то из новых находок, да?
Это 1994 год.
Ну, в общем, это совсем
свежее. Да, совершенно недавно, когда Жан-Мари Шаве обнаружил эту пещеру, и пещера была мгновенно законсервирована. Там проложены специальные амортизирующие мостки, по которым можно передвигаться, и не нарушен абсолютно слой субстрата, глиняного субстрата, на котором сохранились даже отпечатки ног первобытного человека. Есть еще один момент, который выделяет эту пещеру из всех. Дело в том, что основной диапазон датировок 12-18 тысяч лет тому назад.
То есть это конец ледникового периода? Вот так вот,
да, практически уже самый конец. И все бы было хорошо, если бы пещера Шаве не нарушила своими датировками, а датировок там сделано около 30. То есть это самая датированная пещера из всех. И диапазон датировок от 27 до 32 тысяч лет. Это и нарушило в представлениях историков искусства всю сложившуюся на настоящий момент периодизацию. До этого полагалось, что первобытное искусство проходит некоторые этапы развития от более примитивного до более совершенного. Выделялись стили, например, французским исследователем Андре Леруа Гураном по характеру живописи, по степени проработки, по освоению образов, по профилировке, изображению движения. И все это, к великому сожалению, но так часто бывает, когда происходит в науке смены парадигм, все это посыпалось, потому что выяснилось, что 32 тысячи лет очень совершенная живопись, а 18, например, вдруг оказывается более примитивной. Получается некая картина, которая менее упорядоченная, но, может быть, больше объясняет эту ситуацию. Скорее всего, палеолитическая живопись не представляет собой некого явления с закономерным развитием, а представляет собой некие индивидуальные оазисы. Если, например, говорить об историческом индивидуальном развитии, то развитие живописи в то время – это развитие скорее индивидуальное, нежели чем историческое. Каждая пещера имеет свой собственный индивидуальный стиль.
Эта экспедиция ваша была организована на базе Дарвиновского музея, а вы занимаетесь там палеонтологией. И вы анализировали эти рисунки еще и как палеонтолог.
Мы хотели для себя понять, можно ли использовать палеолитическую живопись в качестве вспомогательного источника для палеонтологических реконструкций. То есть, насколько адекватно изображены животные в памятниках Франко-Кантабрийской области. Там, наряду с вымершими животными, изображены и современные. И оценивая адекватность, например, изображения современных животных, можно каким-то образом это экстраполировать и на изображения животных вымерших. И, надо сказать, мы не получили однозначного ответа. Живопись настолько разная, настолько индивидуальная, что сказать однозначно «да» или «нет» не представляется возможным. Палеолитическое искусство представляет собой некоторый синтез, который связан с документальностью рисунка, но, тем не менее, содержит большой процент эмоционального видения художником того образа, который он изображает. Например, в пещере Руфиньяк есть изображение мамонта, у которого под хвостом есть некое полукруглое образование, которое интерпретируется как анальный клапан. Анальный клапан описан для магаданского мамонтенка, это сохранившееся полностью тело, и предполагается, что функция его заключалась в том, чтобы защищать анальное отверстие от холода. Что потрясающе, вот на этом изображении мамонта из Руфиньяка мы можем видеть это образование. Палеолитический художник выхватил некую деталь, которые счел необходимым изобразить, хотя само изображение не является строго документальным. И бивни, например, там изображены весьма вольно, без всякой дополнительной проработки. То же самое можно сказать о изображениях лошадей, где, например, видна опушь вокруг копыта. Это свойство, которое характеризует именно лошадей того времени. Поэтому, несмотря на то, что субъективный фактор в живописи, несомненно, присутствует, тем не менее, какие-то определенные детали, определенные признаки могут быть улавливаемы. Другой момент, что о банальном клапане или о опуши у лошади нам хорошо известно, поэтому мы замечаем эти детали. Но вот как нам научиться видеть то, что мы не знаем, это уже более сложный вопрос. И самое главное, что с этим связано. Дело в том, что период, когда известны памятники палеолитического искусства с высокой степень достоверности заканчивается на рубеже 10 тысяч лет. И искусство следующего периода, мезолита, разительно отличается. Если в палеолитической живописи мы можем рассчитывать на документальные изображения животных, очень четкие, очень проработанные, то в мезолите изображения животных схематичные. С нашей точки зрения это можно объяснить характером позиционирования человека в среде. В палеолитической живописи антропоморфные образы чрезвычайно редки. Они, как правило, схематичны.
То есть там для человека важнее всего животное, да?
Нам тоже кажется, что в этой ситуации человек себя отождествляет еще со своим окружением. Вот он зависит от животных, зависит от его благополучия, его безопасности, его питания. Он элемент экосистемы наряду с тем животным миром, в котором он существует. В мезолите же, когда человек осваивает более прогрессивные орудия охоты, когда окружающий мир становится скорее не объектом интереса, а объектом подавления, освоения, когда человек ставит в экосистеме себя над окружением, тогда же моментально он становится основным персонажем композиций в искусстве мезолита, и животные схематизируются, человек выходит на первый план. И этот временной рубеж, так или иначе, но он коррелируется и с вымиранием мегафауны, то есть с истреблением самых крупных млекопитающих того времени, да, прежде всего, да. И все это, судя по всему, сводится с изменением в характере ментальности человека, с переосмыслением своей роли в той среде, в которой он развивается.
Заведующим сектором палеонтологии Дарвиновского музея Андреем Шаповаловым беседовал Александр Сергеев.